Уже осень стала совсем холодной. Густой по утрам иней серебрил поля и пудрил деревья, и мороз тонким ледяным лаком затягивал морщинистые пруды. Наконец, однажды ночью пошел снег, и, проснувшись, мы увидели из окон белую зиму. Первая пороша! Как дрожат охотничьи сердца при звуках этих двух слов! В эту же первую порошу как раз и случилось чудо. К обеденному времени заехал в Даниловское из деревни Круглицы, 10 верст от нас, Круглицкий почтдиректор. Он же почтмейстер, он же единственный чиновник и единственный почтальон почтового отделения. Козлобородый, длинный и многодетный Голованов. У меня по тем сонным местам и временам была невиданно большая корреспонденция. Поэтому Голованов, вместо того, чтобы по тамошнему обычаю посылать мне почту с любым попутным ямщиком, предпочитал привозить ее лично. Впрочем, может быть, были и другие причины такой любезности. Он по скромности долго отнекивался, но все-таки мы усадили его за стол, разогрели солонину, нашелся кусок старой железной колбасы, графинчик водки и бутылка пива. Тут-то, придя в радужное настроение, почт-директор хлопнул себя по коленам и воскликнул. «Да, чтобы не забыть. Говорят, вы для охоты собачку приискиваете. Так вот, у нас в Козлах, на Выселках, живет вдовая женщина, вроде как однодворка, и у нее имеется довольно ладный кобелек, гончак, годов двух, не более. Это от самого покойного Александра Семеновича ей подарок, щенком еще выпросила. Теперь на цепи он сидит. Она может и согласиться продать. Попробуйте. Если хотите, я с ней поговорю. А то поедемте сейчас со мною». Мы попили чайку и поехали на Головановской двухколесной трясучке. Езды всего было полтора часа до крошечной усадебки, стоявшей сбоку деревни как бы на отлете. Мы въехали в широкий чистый двор. Там у столба, привязанной на длинной цепи, метался и отчаянно лаял отличный гончий пес, блестящий черный, с густо-рыжими подпалинами, рослый и широкогрудый. Я никогда не похвастаюсь, что подойду к любой цепной собаке. Но если по одному взгляду и по звуку голоса я определяю, что лает пес умный, необозленный и не забитый, то иду без всякого колебания. В этих случаях надо только не забыть, что, протягивая собаке руку, следует держать ее вверх ладонью, притом широко открытой, чтобы собака убедилась, что камня в ней не спрятано. Старая женщина, вышедшая на крыльцо, крикнула: «Ты поберегись, кормилец! Она тебя загрызет!» Но собака не тронула меня. Обнюхала руку и, туго натянув цепь, уперлась мне в грудь мускулистыми передними лапами. Кусок солонины, который я предусмотрительно взял с собой, был принят благосклонно и проглочен мгновенно, а хвост выразил самую размашистую признательность. И тут-то я обратил внимание на глаза этой собаки. Они были ярко-рыжего цвета, живые и серьезные. Их взгляд был тверд, доверчив и проницателен без малейшего оттенка угодливости. Они не бегали, не моргали, не прятались. Казалось, они настойчиво спрашивали меня: «Зачем я живу здесь, посаженный на цепь? Зачем ты пришел ко мне? Ведь не со злом?» Так умеют смотреть лишь лохматые пастушки собаки в горах. Затем я познакомился с хозяйкой, Анной Ивановной. Узнав, что я хочу купить пса, она раскудахталась.
«Ах, да как же это! Ах, да я не знаю! Уж больно пес-то хорош! Завирай-ка-то! Таким псам цены нет, если на охотника! Ведь из самой трусовской псарни собачка, самого Александра Семеновича! Порода-то какая!»
Потом сделала скорбное лицо, помолчала, вздохнула и спросила с сомнением:
«Трешницу не дадите?»
3 рубля я охотно дал. Предлагала она еще и цепь за 1 рубль. От цепи я отказался. Но из вежливости набавил этот рубль за старый, никуда не нужный ошейник. Тут вдова сразу повеселела и не хотела меня отпустить без того, чтобы я не испробовал ее домашнего пива. Пришлось выпить с нею ковшик густой, как кисель, солодовой бурды, помянув добрым словом память покойного великого охотника Трусова. Расстались мы приятелями.
«Если тебе собака не нацепят для охоты, то лучшего кобеля не найти нигде», —